Литнет и издательская платформа «РУГРАМ» представляют. Анастасия Якушева. Печать Аваима. Забытый во мраке. Читает Дмитрий Камалетдинов. Глава первая. Тамаш Эрнальд. Знакомство. Дорога плавно повернула, и густое полотно дубравы распахнулось навстречу ухоженной вырубке, упиравшейся дальним концом в городскую стену. Серая, прогретая солнцем дорога исходила теплом и запахом пыли. В тени деревьев у самой кромки леса застыла одинокая худая фигура. Мужчина постоял, оглядывая утоптанные колеи, поправил небольшую сумку, отряхнул пыль с черного подола и зашагал в сторону города. Вскоре его обогнал крестьянин с воском кур. «Уважаемый!» — окликнул его незнакомец, и крестьянин неохотно остановился. «Не подскажете, есть ли здесь постоялый двор?» Мужик недовольно почесал бороду, раздосадованный остановкой, но осекся, разглядев одеяние.
«Как же ж нетуть, ваше лекарство! Обязательно есть! Туда во курей вот везу!»
Он гордо указал на пеструшек.
«А так это вы, стало быть, в город? Ну, так это... Завтра у головы нашего праздник. Дочка Ивона, мальтиша, замуж выходит».
«Не подскажешь, милейший, как пройти к этому заведению?»
«Да как же не подскажу! Вот прямо и идите, там-то он и стоит».
Крестьянин запнулся и опять запустил пятерню в бороду.
«Да только не столуют они сегодня, ваше лекарство. Праздник-то завтра».
«Есть у кого на постой спроситься?»
«Так вы Сесилю спросите, вдову Нигилеву. Она давеча пилигримов приютила. Да и пиво ейное попробуйте. Со всего города за ним ходят». «Ой!»
— спохватился крестьянин.
— «Бывайте, ваше лекарство! Спешить мне надо!»
И, прикрикнув на ослика, засеменил дальше. Лекарь проводил его задумчивым взглядом и пошел следом. Возле города он с удивлением разглядел, что зеленая поросль, которую он сначала принял за дикий кустарник, оказалась ухоженными садами, разбитыми прямо под городскими стенами, а сама стена была вовсе не единой, а состояла из притертых друг к другу фасадов, разнородных и неровных, с окошками и дверьми, выходившими прямо в сады. Пройдя ворота, вбитые прямо в стены соседних домов, он оказался на небольшой площади, вымощенной покатыми черными валунами. Внутри каменные дома стояли также плотно и расходились от площади широкие светлые улицы, которые дальше снова разветвлялись многочисленными проулками и закутками. Лекарь огляделся, осматривая новое место. Город как город. Шумный, суетливый, немного неряшливый. Еще один из многих на его пути. Он выбрал улицу пошире и пошел наугад, с любопытством глядя по сторонам. Строения, удивительно разнообразные, сплетались в диковинный каменный лабиринт, в котором бурлил шумный людской поток и разносился перестук из ремесленных лавок. Выхватив из потока пробегавшего мальчонку-разносчика, лекарь уточнил дорогу и двинулся к северной окраине. Пройдя с половину небольшого совсем города, он с удивлением отметил, что не встретил ни единого деревянного сруба или хотя бы мансарды, а шум работы ремесленников здесь, далеко от ворот, казался еще сильнее, оглушая отвыкшего от городской суеты путника. Улицы, удаляясь от центра, оставались такими же оживленными, а дома не делались хуже, как это часто бывает в больших селениях, а лишь несколько мельчали, уступая центральным размерами и отделкой. Дороги, даже самые мелкие, были вымощены все теми же черными валунами. Лекарь потер переносицу, силясь припомнить название города, выбитое витиеватыми буквами прямо у ворот. Но голова гудела от непривычной суеты, и память не могла сложить ускользающие завитушки. Устало вздохнув, он припомнил, что в паре дней пути к северу вроде должны быть черные каменоломни, снабжавшие город камнем, и выбросил назойливую мысль из головы, сосредоточившись на поисках неизвестной Сесилии. После нескольких неудачных попыток он вышел на правильную улочку, тянувшуюся к внешней линии домов. Дом Сесилии стоял в конце этой улицы и внешним фасадом составлял часть городской стены, заметно отличаясь от окружавших его построек внушительными размерами. Лекарь подошел, поднялся по широким каменным ступеням и постучал в дверь. Некоторое время ничего не происходило, но затем из глубины дома послышались быстрые, уверенные шаги, и дверь внезапно распахнулась, едва не снеся худого лекаря. На пороге застыла недовольная крупная женщина лет 40, широкая, плотная, со следами муки, на румяном, блестящем от пота лице. Одной рукой она держала дверь, а второй подпирала пышный бок. Темные волосы выбились из-под яркого платка и налипли на мясистую розовую шею. Сесилия раздраженно уставилась на посетителя, но, заметив золотые нити по черному вороту, смягчилась.
«Зачем пожаловали, ваше лекарство?»
Вежливо, но без радушия поинтересовалась она.
«Люди сказывают, что вы берете на постой».
«Люди много чего сказывают», —
строго ответила хозяйка и добавила уже мягче.
«Но вам не откажу, хоть и тесновато у меня в праздник».
Она отступила, пропуская его внутрь. «Благодарю вас, любезная». Лекарь галантно поклонился.
«К вашим услугам, если кого подлечить понадобится».
Хозяйка нервно хохотнула.
«Не до хвороб нам нынче. Отдыхайте, а посля налечитесь».
И она по-домашнему, уверенной рукой, подхватила его под локоть и повела широким коридором.
«Как величать-то вас, господин лекарь?»
«Всеродетель Тамаш».
Хозяйка удивленно уставилась на гостя. Затем перевела взгляд на тонкую полосу золотых символов, вышитых по вороту балахона, и ахнула, разглядев в золоте другую вышивку. Черным по черному, слева от тесьмы, слегка поблескивая в золотой рисунок, вплетались две крохотные ладони, державшие черную сферу.
«Большая честь!» —
почтительно поклонилась она.
«Располагайтесь, господин всеродетель!»
Она вывела лекаря в уютный сад, высаженный прямо под городскими стенами и обнесенный плотным дощатым забором. Под раскидистыми яблонями стояли простые деревянные столы и разномастные стулья, принесенные, как видно, отовсюду, где только нашлись. Красивые резные стульчики, грубые табуреты, ящики, длинные лавки и просто широкие доски, перекинутые между колодами. Все стояло вперемешку, но людей было много, и все, казалось, были довольны обстановкой и угощением. Сесилия усадила гостя на табурет под старой яблоней и решительно направилась к дому, на ходу раздавая указания расторопной ребятне, сновавшей между столами. Тамаш вздохнул и с наслаждением вытянулся. Ноги гудели, голова слегка кружилась, но в тени было прохладно. На столе вкусно пахло едой, а перед ним уже стояла большая кружка холодного темного пива. Тамаш благодарно проводил взглядом шуструю девчушку и одним духом осушил половину кружки, после чего, довольно крякнув, выпил вторую половину и блаженно откинулся к теплому душистому стволу. Девочка-помощница, пробегая, ухватила пустую посуду и через пару минут уже поставила перед ним вторую кружку и большую тарелку мясной похлебки с добрым ломтем свежего хлеба. Тамаш теперь уже медленно, жмуря глаза от удовольствия, принялся за пиво. Оно и вправду было отличным. Сделав пару глотков, он придвинул тарелку и втянул восхитительный, густой аромат свежеприготовленного мяса. Рот наполнился слюной, и Тамаш принялся за еду, с интересом поглядывая по сторонам. В саду царило благостное, сытое оживление. Дородные, опрятные купцы из небогатых гильдий мирно соседствовали с теми же каменщиками и ремесленниками, такими же благовидными и опрятными. За дальним столиком сидели давешние пилигримы, молчаливая компания в потрепанных серых рясах и с ними худенький паренек в побитой ржой кольчужке, сопровождающий, вероятно. Пилигримы молча ели, а бедный парнишка сидел на перевернутой бочке, грустно понурив голову. Тамош доел похлебку и снова принялся за пиво. Когда кружка опустела, он знаком показал девочке, что больше не нужно, и откинулся к яблоне. Желтое послеобеденное солнце теплыми брызгами просеивалось сквозь яблоневую крону и вспыхивало яркими цветными пятнами под закрытыми веками. Тамоша потихоньку сморила сном. Очнулся он от осторожного потряхивания и с трудом разлепил глаза. Девочка-помощница испуганно заглядывала ему в лицо.
«Вы в порядке? Ваше лекарство?»
«Все хорошо. Задремал с дороги». Тамош с трудом сосредоточил взгляд и сам удивился, как это он смог так крепко заснуть.
«Пойдемте, вашество. Мама велела вас в комнату проводить».
Девочка потянула его за рукав, и Тамош послушно поднялся. Они прошли через сад к дому и поднялись на третий этаж, на чердак.
«Мама просила извинять. Других комнат нет».
Виновато пробормотала девочка, отворяя хлипкую дощатую дверь. Тамош осторожно заглянул в небольшую мансарду и с облегчением выдохнул. Желтый свет из окошка в крыше теплым прямоугольником расчертил узкую койку, заботливо прикрытую свежей простыней. В углу пухлой стопкой лежали сухие веники из листьев. Уютно пахло нагретой соломой и деревом. Из сада долетали ароматы еды. Тамош искренне заверил, что это отличная комната, и девочка, довольная, добавила.
«Матушка велела передать. Для вас налита малая купальня. Будете готовы, спускайтесь в сад».
Тамош удивился, но поблагодарил и отпустил девочку. Обычно это он выпрашивал теплой воды и не всегда успешно. Но чтобы хозяин сам предложил искупаться, да еще и в целой купальне... И тут его осенило. Каменные дома, каменоломни. Да он же в знаменитых каменных ключах. Он так увлекся работой, что даже не заметил, как добрался до одного из самых удивительных городов королевства. А дом Сесилии, любезно его приютивший, ничто иное, как городские купальни. Тамош скинул сапоги и с наслаждением растянулся на теплой соломе, стараясь припомнить историю края. Город появился после того, как начали разрабатывать каменоломни. Кто-то из отпрысков тогдашнего герцога наткнулся во время охоты на горячие озера, а свита быстро разнесла новость среди рабочего люда. Наиболее предприимчивые быстро смекнули, что теплая вода позволяет шлифовать камни даже в зимние месяцы, без особых затрат на отопление. И вместо того, чтобы транспортировать глыбы на юг, по-быстрому оборудовали мастерские прямо на источниках. А вскоре мастерские обросли городскими домами. Но источников оказалось не так уж много, и выходили они в стороне от больших дорог. И городишко так и не разросся, хотя исправно платил налог в казну уже нынешнему герцогу и приносил немалую прибыль своим горожанам. Тамош с чувством потянулся, снова сел и натянул сапоги. Выудив из сумки свежую рубаху, он поспешил в сад, и его провели в полутемную каменную комнату с круглым окошком под потолком и большой каменной чашей, до краев, наполненной чистой водой. В помещении приятно пахло смесью эфирных масел.
«Одежу оставьте, матушка застернет».
Тамош поблагодарил девочку, плотно закрыл дверь и, скинув опостылевшую дорожную одежду, с наслаждением погрузился